Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» разговоры с российскими художниками. Когда входишь в московскую галерею «Pop of Art», где проходит выставка Владимира Потапова «Обе белые», кажется, что здесь недавно побывало полчище вандалов. Пол усыпан обломками гипсокартонных стен, в проломах работы с видами разрушенных городов. Настолько откровенного художественного высказывания о событиях в Украине Москва еще не видела. Это не живопись, а скорее антиживопись. Трагические сюжеты не написаны кистью по холсту, а процарапаны в белом грунте. Тему продолжают небольшие работы, выжженные на бумаге и залитые эпоксидной смолой. Серии называются, соответственно, «Белое» и «Черное», и обе они выглядят неожиданно аскетичными для художника, прославившегося яркими и эффектными картинами в хитроумной авторской технике с использованием множества красочных слоев. Выставка «Обе белые» — не самый масштабный проект в его карьере, но именно она вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Некоторые представители арт-сообщества увидели в этих работах апроприацию трагедии и эстетизацию насилия. В интервью Екатерине Вагнер Владимир Потапов рассказал о своем проекте и о том, почему считает обвинения несправедливыми.
С чего начался ваш проект? Откуда вообще взялось название «Обе белые»?
Проект я его начал уже, наверное, целый год. В какой-то момент это все собралось и объединилось концепцией. Я предложил разбить стены, потому что я понял, что это может быть актом, который для меня означал сбрасывание масок для того, чтобы обнажить историческую архитектуру, как бы формально, но фактически, чтобы докопаться до какой-то правды и снять все то, что ее переграждает. Дальше у меня уже были начаты черные и белые серии. И позже я вернулся вот к этой идее с советским экспериментом, о котором я знал уже очень-очень давно. И для меня это было потрясающим откровением о том, что сначала дети называли черное-белым, ну, то есть когда этот эксперимент проходил. Он выглядел так, что группе людей сначала детям показывали черно-белые пирамидки. Все дети были как бы актерами, кроме одного. И всех дети актеров по очереди спрашивали, какого цвета эти черно-белые пирамидки, они все отвечали «обе белые». Потом очередь доходила до ребенка, который является, собственно, испытуемым. И он вслед за всеми плохо называл пирамидки «обе белые». То же самое было и со взрослыми. И вот эта как бы зависимость от коллектива в тот момент, именно так это все прочитывалось, что отказ от индивидуального в пользу общественного, да, мы знаем, что в советское время так, собственно, концепция жизни разворачивалась. Люди боялись выгуляться, сиди не высовывайся, сиди не выпячивайся, и будешь жить хорошо. То есть та концепция миросистемы и собственного нахождения вот в этой системе, она работала вот так. То если сделать перенос на сегодняшнее время, когда мы вроде в другой политической системе живем, но фактически происходит ровно то же самое, когда люди вынуждены называют черное белым, а белое черным, и называют это потому, что боятся говорить правду. Более того, они считают, что белое — это белое, но они вынуждены говорить, что черное, чтобы быть сопричастным, ну, вот этому большому системному злу, я бы так сказал. Ну, они боятся за собственную жизнь, боятся за жизнь родственников. И поэтому складывается вот такое, с одной стороны, раздвоенное сознание, когда люди в публичном месте, в публичном пространстве говорят одно, чтобы соответствовать большому нарративу. А дома у себя, на кухне, они говорят другое. То есть может быть так, что в публичном пространстве они говорят на белое и черное, а дома все-таки на белое они говорят белое. И вот эта вот ситуация мне показалась очень архетипичной вообще для советского и постсоветского, то есть текущего. Но по разным причинам мы как вот опять оказываемся вот в этом состоянии как бы страха. Состояние, когда лучше перемолчать, лучше согласиться и сделать вид, что ничего не происходит. Если как бы совсем прямо говорить, то текущая художественная повестка, которая разворачивается там, до последних там, года полтора, ну, она, собственно, так и выглядит. Художественные активности в массе своей, они вот такие вот. с закрытыми глазами, крепко зажмурившись, делают вид, что они ничего не видят. Понятно, почему. Страшно, да. Но это как бы и обидно, и печально. Понятно, что люди подобные практики часто делают такую практику эскапизма. Засовывают голову в песок и делают вид, что ничего не видят. Или пытаются не думать об этом, или пытаются внушить себе, что опять ничего не горит. В общем, это такая вот довольно знакомая до боли ситуация, которая опять повторилась. И которая опять стала такой всепоглощающей. Собственно, здесь об этом.
В картинах, которые относятся к белой серии, где изображены разрушенные здания, вы вдохновлялись какими-то конкретными образами или какими-то фотографиями, допустим, которые вы видели где-то в новостях? Или это все-таки собирательные образы разрушений?
Одна работа собирательная, да. А остальные — это то, что я находил в сети, это то, что является реальными фотографиями.
То есть правильно я понимаю, что это фотографии, сделанные в самое недавнее время в разных городах Украины?
Да.
В связи с этим вопрос тоже связан с дискуссией, возникшей в Фейсбуке. Некоторые комментаторы обвиняют вас в апроприации трагедии, в эстетизации насилия и эксплуатации страданий. Это все цитаты. Что бы вы могли ответить людям, у которых такую реакцию вызывает ваша работа?
Я не считаю, что она спросила, чтобы ее считать предметом эстетизации. Я считаю, что это выставка, которая действительно показывает ужасы трагедии происходящего, и то, что эта выставка происходит в Москве, не где-то снаружи. Эта выставка проходит в центре Москвы. Никто за эти полтора года подобного не сделал. И мне кажется, очень странно подобное суждение делать, потому что, насколько я знаю, это в основном комментарии коллег русских художников, которые ничего, собственно, не делают, не фиксируют то время, в котором они находятся, но при этом позволяют себе такого рода комментарии. Или те, кто находится в безопасном месте, где-то за границей, где-то в Берлине, и позволяют себе подобные комментарии. Мы вообще-то здесь рискуем. Мы здесь поставили довольно высокие ставки. И мы тут не для развлечения это все делаем. Если это непонятно, значит, вот эти люди не понимают в этом жизни, к сожалению. Я считаю, что подобные выставки, подобного там, антивоенного высказывания, есть ребята, уличные художники, которые постоянно это делают. Я считаю, что это то, что мы можно называть новым неофициальным искусством. Это что-то, что противостоит этому большому, густому большинству, которое молчит, которое может что-то делать, но которое молчит и имеет еще какую-то наглость в чем-то таких авторов упрекать. Я считаю, что это совершенно не по месту критика. Надо говорить о том, что внутри России есть определенные люди, которые рискуют и которые готовы высказываться на эту очень важную, болезненную тему, несмотря на те риски, которые есть.
Действительно, уже несколько выставок, которые либо имели в составе своем какие-то работы на антивоенную тематику, либо какие-то работы, которые отдаленно были с ней связаны, были уже закрыты. У вас был какой-то план «Б» на этот случай? Либо, допустим, пришла полиция на вернисаж или что-то?
Я думал об этих рисках, но у меня никакого плана не было. Я постоянно консультировался с юристами с тем, чтобы обсудить, в принципе, концепцию выставки, ее цельность и, конечно же, проговорить риски. У нас есть какой-то пул работ, которые мы не показали. Они есть, мы их не показали. И это то, что является таким не очень приятно для меня компромиссом. Но я вам скажу, что у меня были выставки в Нижнем Новгороде в ноябре, в Казани в марте. Если вы помните, это были большие инсталляции из центра мебели. Мы там делали секретные комнаты, которые показывали работы, которые могут вызывать вопросы. И эти работы могли видеть только те люди, которым мы доверяем, которых мы уверены. И сегодня происходит ровно то же самое.
Какие именно работы вы решили не показывать, а показать только избранным, так сказать, во внутренних помещениях галереи, предназначенных для сотрудников? Что в них такого было более острого, на ваш взгляд, более рискованного, чем в тех работах, которые находятся в зале?
Там есть буквально сцены с поля боя, там есть, ну, в общем, такие контекстные вещи, которые галерея посчитала рискованными словом. Я как художник разумеется был на художественном высказывании, но в то же время я не должен подставлять тех, кто со мной как в одной прячет.
И расскажите еще о том, в какой технике сделаны эти работы.
У меня за последние 7 лет была такая деревянная серия, она называлась «Внутри», где я наслаивал много прочных слоев, а потом царапал. В данном случае белая серия, она преемствует этой серии «Внутри». Я не делаю никаких предварительных наслоений, я просто покупаю готовый холст на подрамнике натянутый и разными способами счищаю с ним грунт. Я абсолютно без окраса, без кисти, без полюсера. Это просто готовый холст, грунтованный из магазина. И разными способами я добиваю такого фигуративного изображения через кисти и через карапанную краску. Для меня это отказ, с одной стороны, от цвета, который был в предыдущей серии, потому что, ну, я сейчас вообще не понимаю, как с цветом работать, если это было раньше. Это было внутреннее, отторжение. С другой стороны, это минимализм инструментария и полная аскетизм с точки зрения там, полутонов. Чаще всего работа сделана из двух тонов. Это, собственно, сам чистый холст и, собственно, оставшийся грунт. И все. В таких условиях, где есть только черное, есть белое. Таким образом я формирую изображение. Серия черная, она делалась при помощи бумаги, ну и, собственно, огня, ну или каких-то раскаленных предметов, при помощи которых я также формировал фигуративное изображение, стен буквально, который мы можем наблюдать в наше время в этом конфликте, на этой войне. И использовал огонь для того, чтобы создать эффект золы, эффект пепла, эффект гари. И потом это все оказывалось внутри эпоксидной смолы.
Как вы видите аудиторию вашего проекта, вашей выставки? На кого рассчитано ваше послание?
Я не думал никогда, на кого оно может быть рассчитано. Я скорее думаю о том, чтобы как автор сделать честное высказывание и продемонстрировать его, насколько можно в первозданном виде, чтобы нигде не вылаживать иглы и не этим компромиссы. Вот мы не боялись. Какая аудитория? Не знаю. Если это Москва, значит, это москвичи. Это люди, которые не согласны с вами, это люди, которые против нее. Это люди, которые, видя эту публичную выставку, они должны понимать, что есть художники, есть возможности для того, чтобы формулировать сегодня, здесь, сейчас антивоенную повестку, антивоенное высказывание, пусть и не прямо, используя художественные метафоры, используя такие вещи, используя какие-то гиперболы. Это вот большое резонансное высказывание, которое позволяет всем тем людям, которые, может быть, в личном поле черное называют белым, а дома все-таки могут по-честному говорить. Или те, кто просто боятся говорить, или перестраховываются, демонстрируя все самое главное сознание. Чтобы они видели, мы поняли, что можно это делать и нужно это делать. Не надо бояться.
Планируете ли вы как-то продолжать этот проект, эту серию, или делать какие-то другие выставки на такую же тематику?
Ну да, я эти серии начал. Обычно серию я такие долго веду, по несколько лет. Я сейчас пока что паузу взял для того, чтобы дистанцироваться от этих работ, чтобы иметь более четкое представление о том, что я сделаю. Да, я там с учетом определенных параметров буду продолжать эту серию. И в черной, и в белой серии я вижу определенный потенциал. Я его буду дальше раскрывать. Но пока что другого для себя не вижу. То есть никаких других серий или возвратов к предыдущим каким-то проектам я тоже для себя не вижу. Я понимаю, что просто мне это уже органически, как бы внутренне не подходит. И я буду продолжать эту серию.
Хоть продолжать, пока война не закончится?
Как минимум, наверное, да. Как минимум, да. Потому что это такая точка невозврата, которая произошла. И понятно, что как раньше уже не будет. Но, соответственно, искусство точно так же не может не меняться. Вот пока что у меня такое видение того, что я буду делать.
На вопросы Екатерины Вагнер отвечал художник Владимир Потапов. Как создать произведение искусства? Почему диктаторы не любят современное искусство? Как связаны искусство и насилие? Московский художник и арт-теоретик Анатолий Осмоловский говорил об этом на форуме свободной культуры «Слово ново» в Черногории. Журналист Марина Охримовская попросила его рассказать о том, как он стал художником и что думает о происходящем в России.
Когда вы осознали, что вы художник?
Я с юных лет занимался литературой довольно серьезно, профессионально, если так вообще можно говорить. И у меня были публикации первые, когда мне не было даже еще 18 лет. И было время, когда действительно я сознательно перешел из литературы именно в искусство современное. Хотя здесь надо сказать, что современное искусство настолько синкретично, что в нем существуют совершенно разные даже виды искусства. Поэтому часто даже бывает так, что литератор, поэт или вообще человек, занимающийся наукой, например, может перейти в современное искусство и работать с этим языком. Но у меня был этот переход, то есть я его как бы осознавал. Это было в 1990 году. То есть это был, конечно, не единоразовый процесс. Довольно долгий, несколько месяцев он продолжался. И в конце 90-го года мы делали большую ретроспективу французской киноволны. Это кинонаправление 60-х годов. Ну, оттуда такие имена, как Годар, Шаброль, Маль, Трюфо. И в конце 90-го года мы устроили так большой кинофестиваль, взяв эти фильмы из французского посольства. Это было время перестройки, время таких больших надежд и чрезвычайного такого культурного ренессанса, когда большое количество различных культурных феноменов, которые существовали в андеграунде довольно долгое время, вышли наружу, и на публику обрушилось большое количество новой информации. Мы все помним, что при советской власти была достаточно однообразная культурная атмосфера, так называемый социалистический реализм, который доминировал, по крайней мере, в публичном поле и в изобразительном искусстве, и в литературе, и в поэзии, и даже в музыке, хотя довольно сложно понять, что такое социализм в музыке. И конец 80-х годов ознаменовался таким всплеском новых художественных направлений, эстетик и так далее, и так далее. Ну и таким вот одним из маленьких эпизодов, но важных, была публичная демонстрация и презентация французской новой волны, особенно фильмов Жан-Люка Годара, которые при советской власти не показывались. Потому что я помню, что какие-то фильмы Жаброли закупались, но фильмы Годара не показывались ни при каких обстоятельствах. Вот когда мы делали этот кинопоказ, то там мы стали делать первые театральные как бы перформансы. Не в смысле театральные, а то, что происходило на сцене, потому что все это мы показывали в театральном зале Дом культуры медиков. И вот, в принципе, 90-й год – это был такой год переходный, когда я переходил в именно изобразительное искусство. Вот, это был осознанный процесс, и даже, можно сказать, я так мысленно прощался с литературой.
Скажите, пожалуйста, а что для вас значит быть свободным?
Я думаю, что самое главное определение свободы – это отсутствие страха.
А насилие и искусство, как они взаимосвязаны?
Самый правильный ответ заключается в том, что искусство и насилие – вещи несоположены. Хотя, конечно, элемент насилия в современном искусстве или в искусстве авангарда или модернизма присутствует. Но если это насилие и существует, то это насилие такое, знаете, оно не тактильное, да, так сказать. Оно может быть насилием над вашими воззрениями, вашей моралью, может быть, да. Но все-таки никогда не связано с насилием в такой брутальной, непосредственной физической форме. В этом смысле, да, искусство никогда не связано с насилием. С насилием в смысле физическим. Да я объясню, почему. Этому есть вполне точная теоретическая формулировка. Дело в том, что для того, чтобы мы поняли, является ли тот или иной жест фактом искусства, мы должны иметь по отношению к нему дистанцию, то есть быть отстранены от него. Тогда мы можем высказать эстетическое суждение. Как только эта дистанция сокращается или исчезает, то эстетическое суждение невозможно. Я могу привести пример, сделать такой мыслительный эксперимент, чудовищный. Предположим, на сцене человек, который претендует, что он как бы хочет сделать искусство, начинает кого-то насиловать. Может ли это быть искусством? Не может. А почему не может? Не только по моральным соображениям или по уголовным соображениям, хотя понятно, что совершаются преступления там, и так далее, а просто потому, что у большинства людей существует такое понятие, как эмпатия. И даже если мы не способны этому противостоять или как-то этому сопротивляться, мы все равно будем испытывать сочувствие. А вот это, собственно говоря, сочувствие не позволит нам в данный момент совершить эстетическое суждение. Сочувствие отключает эстетические рецепторы вполне понятным образом, потому что сочувствие – это есть эмоция, которая руководит сохранностью нас как тела, как человека. И поэтому в этом смысле искусство с насилием физическим никак не связано. Хотя, да, бывают художники, не только Марина Абрамович. Раньше нее, по-моему, это сделал художник Крис Бёрден, который попросил своего друга, чтобы в него стрелял из ружья, и тот его ранил в руку. Или, например, тот же самый Крис Бёрден распял себя на «Фольксвагене». Был такой у него перформанс, когда «Фольксваген» выехал из гаража, и люди смотрели на распятого на капоте художника. Была целая плеяда художников, которые опровергали конститутивный для искусства тезис о том, что искусство никак не связано с физическим насилием. И здесь надо сказать, подводя итог, что искусство постоянно ускользает от определений. И такой очень важный аспект, как полемика с устоявшимися представлениями о том, что есть искусство, во многом движет само искусство. Поэтому, когда я говорю, что искусство требует дистанции, то это не аксиома, а это теорема. А теорему надо доказывать. Поэтому она, да, она подвергается фальсификации. Можно попытаться ее опровергнуть. Что, собственно говоря, и делали художники типа Криса Бёрдена, Марины Абрамович. Да и я тоже делал. У меня был один перформанс, связанный с насилием в раннем, так сказать, периоде моего творчества.
Скажите, пожалуйста, есть ли у путинского режима идеология и какая она?
Вот недавно конференция была, был доклад, как раз который был посвящен именно этой теме. Там верно было указано, что да, у путинского режима есть идеология. Там, правда, такой они ввели термин «насыщенная идеология» и «ненасыщенная идеология». В том-то и дело, что это ненасыщенная, как-то сказано, идеология, достаточно бедная по своей иконографии, по своим идеям. Она, в общем-то, очень банальная, достаточно близка к каким-то латиноамериканским вариантам авторитаризма. Ну вот, собственно, там верно вспомнили Перона, аргентинского диктатора. Так что, да, есть идеология, но она такая очень невдохновляющая, невоодушевляющая, я бы так сказал.
А можно сформулировать, какая она?
Ну, это обычный замес консерватизма с национализмом. Этот национализм как бы пытается включить в себя разные национальности, которые существуют в России. Россия действительно многонациональная страна. Но в силу того, что это достаточно неразвитая идеология, то она не вполне еще определилась, каким образом эти всякие национальности в себя включить. И там борются несколько таких фракций или несколько линий. Вот. Одна, например, говорит, что надо это все четко приглушить, значит, доминировать над. Вот если, например, мы вспомним дореволюционную Россию, то там же было довольно жесткое доминирование идеологии русскости, потому что разные другие национальности объявлялись инородцами. Да, было такое понятие «инородец». И под этими инородцами были и татары туда входили, и якуты, и кавказские национальности. У нас сейчас пока такого нет, но возможно, что они движутся в этом направлении, хотя я не политолог, и мне здесь очень трудно что-то предсказывать.
А как найти настоящее в человеке, и надо ли искать?
Ну, я не очень понимаю, что вы под этим подразумеваете, настоящее.
Ну, общество предлагает нам разные формулы, какие-то одежды, которые мы надеваем на себя, и как мы должны себя вести и так далее. Через абстрактное, через искусство. Это было целое направление, когда под действием даже разных препаратов пытались художники достучаться до себя, до настоящего.
Не, я не считаю, что это верная как бы линия. Я думаю, что чем больше одежд, тем лучше. Чем больше люди одеваются, в разные одежды. Чем больше у них выбор этих одежд, тем лучше. Настоящее – это, ну, понятно, что это можно по-разному ведь интерпретировать и понимать. Я понимаю настоящее или подлинное как звериное, а звериное надо скрывать. Звериное есть, конечно, в каждом человеке. Все мы звери. Вот здесь вот сидим на лавочке, на этой террасе, и мы все объединены тем, что мы обезьяны, бывшие. Что бы мы под этим подразумевали? Понятно, что мы не от обезьян произошли, а от, так сказать, существ, которые были близки обезьянам, но не обезьяны, которые сейчас вот являются шимпанзе или там орангутангом. Так вот, все мы объединены нашей звериностью, а от звериности надо уходить. То есть, если мы будем к этому, условно говоря, к так понимаемому настоящему приближаться, то ничего хорошего между нами возникнуть не может.
А война? Война, она что проявляет?
Конечно, она это звериное и проявляет.
А искусство?
А искусство как раз это образ и так называемых иллюзий, или одежд, или как бы разных масок, которые это звериное не только замещают, но иногда даже топят.
То есть между войной и искусством есть какие-то взаимоотношения? Какие?
Ну, я думаю, что они противостоят друг другу. Ну, не только, кстати, война и искусство противостоят. Войне противостоит и спорт, например. Вот неудивительно, что когда происходят военные действия, то спорт уходит на задний план или вообще отменяется. Мы помним, да, что во время Олимпийских игр в Древней Греции все войны отменялись, да, и считалось святотатством начинать войну во время Олимпийских игр. Но это же, что называется, было такое волевое решение, да, то есть оно тоже как бы требует больших усилий. Поэтому война, безусловно, уничтожает все виды активности, кроме себя. И в силу того, что на войне люди погибают, этот факт в нас проявляет и выявляет нашу, собственно говоря, физическую звериность. Потому что главным аспектом зверя является не его какая-то жестокость, а просто стремление выжить. Желание выжить и есть звериное. Поэтому на войне это проявляется, конечно.
Художник Анатолий Осмоловский отвечал на вопросы Марины Охримовской на фестивале «Слово ново» в Черногории. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.